Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы продолжаем размышлять о существовании церкви в контексте светской культуры. Каким может быть взгляд на светскую культуру человека церковного? Ответу на этот вопрос свои размышления посвящает богослов, православный духовный писатель XX века Сергей Фудель. Он начинает с темы взаимоотношений церкви и, скажем так, внешнего по отношению к ней мира. А затем приводит конкретные литературные примеры того, как мысли о христианском измерении жизни можно почерпнуть у самых разных светских авторов. Здесь не только о Достоевском. Здесь как раз и о Брэдбери, и о Пастернаке, и о Лермонтове, и о многих других. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
Недавно среди писем одного старца-епископа к его духовной дочери, писем, исполненных духовной мудрости в лучших аскетических традициях, я прочел такое место. Стоит грешнику вздохнуть о своей греховной ноше, стоит лишь раскрыть пред Искупителем всю душу, обремененную грехами многими. Из души как бремя скатится. Сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Последние 15 слов целиком принадлежат Лермонтову. Но они, очевидно, так были духовно нужны для этого письма, что пишущий даже не поставил кавычек. Это были его слова, и они же мои слова и слова всякого, ощутившего благодать молитвы, снимающей бремя греха. Вот нет среди нас таких чудаков, каким был покойный Н.Н. Прейс, который бы, если бы я ему показал это письмо, лишний бы раз помолился за убиенного и обремененного стихотворца Михаила. А кто будет за нас, обремененных, молиться? Помню в эти же годы большую комнату Михаила Александровича Новоселова, где я слушал Сергея Петровича Мансурова, читавшего отрывки из своей удивительной истории церкви. Удивительной она была тем, что это была впервые действительно история именно церкви, то есть святого богочеловеческого организма, история святой жизни и мысли тех, кто составлял ткань этого организма, а не история ссор на соборах, преступлений пап и патриархов и заблуждений мирян. О зле внутри церковной ограды очень надо писать, но писать не как о церкви, но как об антицеркви. А этого как раз и не делается, в результате чего в истории церкви можно заблудиться и не найти ее. В храм вошли два мальчика. Одному лет 6, другому меньше. Младший, очевидно, здесь еще не бывал, а старший водит его как экскурсовод. Вот и распятие. «А это чего?» — замирает младший широко открытыми глазами. Старший отвечает уверенно: «А это за правду». О преподобном Сергии говорится в Акафисте, что он во плоти жил духовно, на земле небесно, в человечестве пребывая ангельски, в мире премирно. Нам, может быть, этого очень не хочется, но каждый из нас должен в меру сил своих жить в мире премирно, на земле небесно. Но надо осознавать отдельность мира от церкви. Мы не имеем права не знать, что мир не хочет церкви и противопоставляет себя ей. Прощальная беседа Господа, записанная апостолом Иоанном, есть завещание. В ней, о церкви, остающейся в мире, окруженной неверием и ненавистью мира. Дух истины мир не знает, а вы знаете. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 17. Мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 19. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 20. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Победил же Господь крестной любовью к этому самому миру. Есть еще одно место в Христовом завещании о том же. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 22 по 23. Ученик, воспитанный в идее земного мессианского благополучия, был смущен тем, что Христос на этой последней вечере так явно утверждал себя главою не мира, но только церкви. И ответ Христа рассеял последние иллюзии о явлении миру. В мире созидается обитель церкви, и в ней, и через нее будет явление Христа миру. Весь мир всегда, ежедневно, ежечасно призывается в церковь. Церковь хочет стать всем миром, или чтобы весь мир стал церковью. Но мир, мы видим, хочет остаться самим собой. Религиозные прозрения некоторых писателей, например, Достоевского или Пастернака, были посылаемы миру от Бога для какого-то восполнения пустоты религиозной литературы их времени, для какой-то духовной компенсации. Иногда их можно расценивать даже как глаз валаамской ослицы, остановивший безумие пророка. Причем интересно, что все религиозно ценное, что есть в мировой литературе, восходит не к ученобогословскому рационализму, но к золоту подлинной письменности церкви. Вот один пример. Отцы-подвижники очень советовали заучивать наизусть отдельные куски Нового Завета и Псалтири, чтобы постоянно жить в них. Брэдбери, конечно, об этом не знал, когда вложил в сердца людей христианской цивилизации, живших в условиях атомного одичания, идею заучивания наизусть глав Евангелия, чтобы пронести их в темноте, как золотые звенья человечества. Я думаю, этот совет и отцов, и романиста надо осуществлять и нам, введя в свое ежедневное молитвенное правило некоторые наиболее любимые куски новозаветного текста, заученные наизусть. Это нам может еще особенно пригодиться. Гоголь издавал свою благочестивую переписку с самыми благими православными намерениями, а оптинские старцы ей не доверяли. И наоборот, можно приблизиться к вере или укрепиться в ней через некоторые стихи Лермонтова, Тютчева, Пастернака или Блока. Я уже не говорю о Достоевском или Лескове. У меня был близкий человек, просидевший год в одиночке с книгой Достоевского и сделавшийся за этот год из неверующего верующим. О Брэдбери кто-то сказал, что у него апокалипсическое прозрение Запада. Какой же из этого вывод? Надо и в этом быть мудрым, как змей, и простым, как голубь. Литература полна хаоса и развращенности. Не только не нужно, но прямо вредно все подряд читать. Но не надо отрицать возможность увидеть свет и в этом темном лесу. Если люди от Бога, то и стихи их могут быть от Бога. Все из Него, им и к Нему. Ибо, как говорит тот же апостол, цитируя в своей религиозной проповеди языческие стихи, «Мы Его и род». Деяния, глава 17, стих 28. Я в нестерпимой толкучке метро иногда слезно молюсь своему ангелу словами тютчевских стихов. «Крылом своим меня одень, волнение сердца утеши, и благодатна будет тень для успокоенной души».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви». А вот материал совсем другого рода, хотя от старшего зарубежного современника Сергея Фуделя. Что может дать церковь человеку такого, чего тот не обретет больше нигде? Ответа на этот вопрос одну из глав своей автобиографии посвящает английский писатель Гилберт Честертон. Это последняя книга Честертона, которую он надиктовывал, будучи уже тяжело больным, и едва успел окончить. И в последней главе своей последней в жизни книги он пишет о церкви, о том, как все то, что смутно ощущалось в детстве, реализовалось в церкви, и о том, как самые большие страхи церковь развеяла. Лейтмотив этих размышлений – мысли о том, что человек всегда в неоплатном долгу перед Богом, и это дает человеку свободу и радость, потому что ничто, по мысли Честертона, не наполняет нас радостью так, как благодарность кому-то. «Чем я заслужил право смотреть на одуванчик?» Такова основа нравственной позиции Честертона. Это не размышление на тему церкви и культуры, это живая иллюстрация воцерковления культуры. Иллюстрация того, как автор знаменитых детективов об отце Брауне, один из известнейших в Англии светских писателей начала XX века, нашел именно в церкви ответ на свой главный вопрос «Зачем я живу?». Послушаем аудиоверсию автобиографии Гилберта Честертона, фрагмент главы «Бог с золотым ключом».
В начале моей литературной деятельности пессимисты обвиняли меня в оптимизме. Теперь, в конце, оптимисты, наверное, обвиняют в пессимизме. На самом же деле я не был ни тем, ни другим, и в этом отношении никогда не менялся. Я начал с защиты красных почтовых ящиков и допотопных омнибусов, хотя их считали некрасивыми. Кончаю я отрицанием ревю и американских фильмов, в которых красоты хоть отбавляй. Но и тогда, и теперь я пытался объяснить одно и то же, и даже глубочайший переворот моей жизни, мое обращение, только утвердил меня в моих глазах. В сущности, я нигде не видел таких же взглядов, пока не открыл грошовый катехизис и не прочел. Два греха против надежды – самонадеянность и уныние. Радоваться сорняку может только тот, кто чувствует себя недостойным сорняка. Пессимисты моей юности, завидев одуванчик, говорили вслед за Свинберном, что они устали от бутонов, цветов и многого другого, точнее, от всего, кроме сна. А я набрасывался на них, обличал и буянил, провозгласив себя рыцарем легкого пуха и украсив одуванчиком свой шлем. Но можно презирать одуванчик иначе, и презрение оптимиста, на мой вкус, еще обиднее, чем презрение пессимиста. Тут есть несколько методов. Можно сказать: «Это что, вот у Селфриджа настоящие одуванчики?» Или «У Вулварта одуванчики дешевле». Можно бросить небрежно: В одуванчиках знают толк только в Вене, у Гамболи. Можно удивиться. Как, вас интересует эта старомодная мелочь? Во Франкфурте вырастили одуванчик-гигант. Можно, наконец, презрительно скривить губы и намекнуть, что в лучших домах носят не одуванчики, а орхидеи. Короче говоря, нетрудно уничтожить одуванчик, сравнив его с чем-нибудь. Ведь аналогия, а не привычность, мать пренебрежения. Но все эти фразы основаны на странном и ошибочном мнении, что мы, люди, имеем право на одуванчики и не обязаны за них благодарить, не должны им дивиться, а главное, не должны удивляться, что нас сочли достойными этих пуховых шариков. Теперь не говорят, как прежде, что есть человек, что ты помнишь его. Теперь скандалят, это что такое? Или сердятся, как сварливый майор в клубе, что за дрянь вы подсовываете джентльмену? Такое расположение духа нравится мне не больше, чем пессимизм Суинберна, и то, и другое приводит к брезгливому отвращению. А имя этим недугам — уныние и самонадеянность. Цель жизни — радость. К чему же нам те или иные вещи, если мы их не ценим? К чему накапливать их, если мы им не радуемся? Когда-то я говорил, что зеленый фонарный столб лучше темноты, а если он один, свет ярче на фоне мрака. Другими словами, не так уж важно, пессимизмом или оптимизмом клянется человек, если он потерял способность радоваться тому, что у него есть. Ведь самое трудное для нас, людей, не радоваться столбам и цветочкам, а радоваться радости. Труднее всего действительно любить то, что любишь. В том-то и проблема. Мне казалось в начале и кажется сейчас, в конце, что ни пессимисты, ни оптимисты не решили загадки, потому что и те, и другие забыли о смирении и о благодарности недостойных. Мысль эта много важнее и удивительнее, чем мои личные мнения, но привела меня к ней нить благодарности, легкая и тонкая, как пух одуванчика. Эта нить привела меня к взглядам, которые не только взгляды. Может быть, только они одни, больше, чем просто взгляды. Дело в том, что тайна смирения стала действительно тайной. Ее почти забыли, выбросили на свалку вместе с ворохом других негодных истин. Представьте себе, что, скажем, настой из одуванчиков – великолепное лекарство, но рецепт его сохранился только у старой нищенки, которую вся деревня считает ведьмой. И счастливый гедонист, и тоскливый пессимист закоснели в гордыне. Пессимист гордился пессимизмом, потому что во всем мире не находил ничего себе подстать. Оптимист гордился оптимизмом, потому что в куче всякой дряни находил кое-что сносное. И среди тех, и среди других были хорошие люди, но у них не было той добродетели, о которой я думал. Одни считали, что жизнь дурна, другие, что жить можно. Но никому и в голову не приходило благодарить за самое маленькое благо. А я все больше и больше верил, что, как это ни странно, ключ именно тут, и потому все ближе подходил к тем, кто специально занимается смирением, хотя для них дверь вела в небо, а для меня на землю. Конечно, мне скажут, что за бред. Неужели вы действительно думаете, что поэт не может радоваться травке или цветку, если не связывает их с Богом, более того, с вашим Богом? А я отвечу «да». Я считаю, что не может. Язычники поклонялись природе, пантеисты любили ее, но и поклонение, и любовь основаны, пусть подсознательно, на ощущении цели и объективного добра не меньше, чем сознательная благодарность христиан. Меня всегда удивляло, что скептики никак не хотят завершить свою мысль. Их часто бранят и часто хвалят за смелое и даже безрассудное стремление вперед. Мне же, как правило, стоило огромного труда заставить их двинуться с места и додумать хотя бы то, что они думают. Когда людям впервые пришло в голову, что мир, быть может, не скреплен великой целью, а слепо катится неизвестно куда, надо было довести мысль до конца. Если это верно, ни один поэт уже не вправе бежать, как в свой дом, в зеленые луга и обращаться за вдохновением к синеве небес. Поэты, даже язычники, могут прямо любить природу только в том случае, если они косвенно верят в Бога. Если же вера эта иссякает, любовь к природе раньше или позже сойдет на нет. Если исчезает даже смутная мысль о сознательной цели, многоцветный осенний ландшафт ничем не отличается от многоцветной мусорной кучи. Такое восприятие мира, словно прогрессивный паралич, все больше сковывает тех новых поэтов, которые не пришли к христианству. Для них не всякий сорняк – цветок, а всякий цветок – сорняк. Так доходят они до кошмарного ощущения. Сама природа противоестественна. Быть может, именно поэтому многие из них тщетно пытаются воспеть технику. Ведь тут еще никто не оторвал результат от замысла. Никто не доказал, что моторы возникли сами собой из железного лома, а из всех машин выжили в борьбе только те, у которых случайно развился карбюратор. Во всяком случае, я читал современные поэмы, где трава противна и неряшлива, как щетина на небритом подбородке. Вот я и считаю, что прежде всего простая мистика одуванчика и дневного света зиждется на вере. А если меня спросят, почему она зиждется на этой, а не на другой вере, я отвечу, потому что только эта вера подумала обо всем. Я ни в коей мере не отрицаю, что в других философских и богословских системах есть истина. Напротив, я это утверждаю, на это я и жалуюсь. Все системы и секты, известные мне, довольствуются одной истиной. А если система претендует на универсальность, она применяет эту истину ко всему на свете. Как правило, особенно ограничены те, кто кичится широтой взглядов. И только одну систему удовлетворяет не истина, а истина с большой буквы. Единая, хоть и составленная из многих частных истин. Это можно показать на примере моей частной жизни. Я уже говорил, что мой несовершенный приблизительный культ благодарности не спас меня от неблагодарности, особенно страшной для меня. Но и здесь я обнаружил, что меня ждет ответ. Именно потому, что зло таилось в сфере чувств и воображения, его могла победить только исповедь, с которой кончаются одиночество и тайна. И только одна религия осмелилась спуститься со мной в недра моей души. Я говорил, что все мои муки гнездились в сознании, в уме. В те годы я не знал, что церковь опередила меня, что она подтвердила существование мира, и даже безумец, услыхав ее голос, может прозреть и поверить собственным глазам. Когда меня или кого-нибудь другого спрашивают, почему вы приняли католичество, мы отвечаем быстро и точно, хотя и не для всех понятно, чтобы освободиться от грехов. Никакая другая религия не может действительно освободить человека от греха. Многим кажется странным и непонятным, что по учению церкви исповеданный и отпущенный грех уничтожен, не существует, и человек начинает жить заново, словно и не грешил. Говоря об этом, я не могу не вспомнить тех ощущений и образов, о которых я рассказывал в главе о детстве. Если вы помните, я говорил, что в первые годы, пору невинности, начиналось что-то очень важное, быть может, самое важное в жизни. Я говорил об особом свете, яснее и ярче дневного, который до сих пор освещает мне путь по Кэмден-Хилл и Хрустальный дворец вдалеке. И вот когда католик идет к исповеди, он действительно вступает в утренний свет начала и новыми глазами смотрит сквозь мир на сверкающий дворец. Он верит, что в темном углу, в короткие минуты таинства, Господь сотворил его снова, по образу своему и подобию. Господь попытался еще раз, и человек опять так же нов, как в настоящем детстве. Он стоит в белом свете начала, и движение времени не пугает его. Даже если он стар и немощен, ему несколько минут от роду. Таинство покаяния дает нам новую жизнь и примиряет нас с миром, но не так, как примиряют оптимисты и поборники наслаждения. Радость дается не даром, она обусловлена раскаянием. Другими словами, цена ей – истина, или, если хотите, реальность. Мы должны увидеть себя такими, какие мы есть. История моей жизни кончается, как всякий детектив. Проблемы разрешены, на главный вопрос найден ответ. Тысячи совсем других историй заканчивались так же, как моя, и также разрешались совсем иные проблемы. Но для меня мой конец – мое начало, как сказал Морис Беринг о Марии Стюарт. Я верю, что есть ключ, открывающий все двери. И как только я подумаю о нем, передо мной встает мое детство, когда дивный дар пяти чувств впервые открылся мне. И я вижу человека на мосту с ключом в руке, которого я увидел в «Стране чудес» Папиного театра. Однако теперь я знаю, что тот, кого зовут Понтификс Максимус, строитель мостов, зовется и Клавигер, несущий ключи. А получил он эти ключи, чтобы связывать и разрешать, когда рыбачил в далеком захолустье у маленького, почти тайного моря.
Это была аудиоверсия автобиографии Гилберта Честертона, фрагмент главы «Бог с золотым ключом». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».